Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии телекомпании радиостанции Ольга Бычкова со своим особым мнением журналист Леонид Радзиховский.
Добрый день.
Добрый вечер. Тут тебя вот люди спрашивают, и я тоже хотела спросить. Ушла из жизни Татьяна Леознова, и жизнь была долгая у нее, и она прожила больше 80 лет. Но я вот сейчас, только читая некрологи, с удивлением узнала, что она сняла всего, знаешь, сколько фильмов?
4-5.
9.
9.
Вот всего только 9 фильмов. Не все из них я помню, особенно первые два, может быть, которые были до «Тополей на плющи». Но, тем не менее, ощущение-то такое, понимаешь, что это вот просто такая вот основа советского кино всего, а не 9 фильмов.
Ну, видишь, естественно, смешно говорить, что не в количестве дело, а в качестве. И я не кинокритик, рассыпаться не буду в комплиментах. Понятно, что так снимать фильм, это вообще... Тут два плана, вот я хотел бы сказать о двух вещах. О трех, на самом деле. Первое, никогда в жизни я лично Леознову в глаза не видал. Но у меня ощущение, вот непонятно, откуда оно берется, что она была непростым, очень сильным человеком. Вот бывают люди, о которых так не скажешь. Можно сказать, что они были талантливые, что они были очень добрые, что они были такие, что они были сякие. А вот про Леознову у меня ощущение, что она была человеком очень сильным. Может быть, со своими какими-то, значит, сложностями и так далее. Но вот трудно сказать, почему. То ли потому, что все женщины, все режиссеры должны быть людьми сильными, а у женщины-режиссер вдвойне, да? Но вот не знаю. Тем не менее, вот такое субъективное чувство, непонятно, на чем основано. Второе насчет ее роли в кино и вообще того периода в кино, золотого периода советского кино. Вот это как в «Вишневом саде». Там Фирс рассказывает, что в прежние времена малину сушили, привозили, продавали, денег было. Ему говорят, а почему сейчас не получается? Тогда, говорит, способ знали. А где сейчас этот способ? Никто не знает. Вот тогда был способ снимать такие фильмы, которых сейчас снимать невозможно. Я не говорю о режиссерах, которые действительно сделали новаторское кино, ну, таких, допустим, как Тарковский, скажем. Нет, или там Алексей Герман, предположим. Нет, вот были такие профессионалы высшей категории, которые делали вроде бы все, как полагается делать. Рязанов, Леознова, Гайдай, Данелия, Чухрай, скажем. Это были профессионалы, которые делали так, как полагается делать кино. Они его делали безупречно. И теперь так делать по непонятной причине не умеют. Денег сейчас гораздо больше дают. Есть вроде бы неплохие актеры и так далее, и так далее. Но вот так делать кино, вот такое настоящее, добротное, прочное, запоминающееся, способ исчез.
Знаешь, о том же самом подумала, я тебя на секунду перебью. Я вспомнила свое ощущение от фильма, от Дорониной в фильме «Три тополя на плющихе», вот когда я его пересматривала случайно, совершенно не очень давно. Я, когда вот она сидит там в машине и поет эту песню, я вдруг подумала, что я давно не видела таких лиц, понимаешь? То есть у нее лицо не двухмерное. То есть там видно настоящее, будущее, прошлое ее, прошлое героини, все что угодно. Там читается сразу такая вот огромная история в глазах. Почему-то сейчас мы этого не видим. Нам кажется только.
Я не знаю, но может быть потому, что тогда относились к кино просто к работе гораздо серьезнее, чем сейчас. Не знаю. Кстати, интересно, что ведь «Три тополя на плющихе» сняты, по-моему, вскоре после «Мужчины и женщины», если я не ошибаюсь. Так же, как, между прочим, «Бриллиантовая рука» снята, по-моему, практически одновременно с блондином в желтом ботинке. Брюнетом или как он там? Ну, этот знаменитейший фильм Ришар. Высокий блондин, да?
Да.
Практически очень похожие сюжеты, но получилось абсолютно незаемное, и получилось ничуть не хуже, чем те, несомненно, знаменитые, великие западные фильмы. Ну вот, а третье, о чем я хотел сказать, это относится к «17 мгновениям весны». Значит, это вот... Не надо рассказывать, что это за фильм, все его знают по кадрам и так далее. Значит, это совершенно фантастическая, по-моему, история в нескольких планах. Времени мало, но, может быть, я даже на ту часть залезу. Значит, первое, более нелепый, абсолютно не соответствующий никаким канонам элементарнейшего детектива книги, чем написал Семенов. Книга, кстати, очень хорошая, хорошо читается. Но она абсолютно нелепая, нескладная, не выдержана, ни логика, ничего. Но это ладно, черт с ним. Во многих выдающихся детективах не выдерживается ни дедукция, ни индукция. Но далее абсолютно нелепо, так сказать, запредельно нелепо сама история, сам сюжет. Значит, Штирлиц любой ценой должен сорвать переговоры Германии, ну, Гиммлера с западными союзниками. Переговоры о чем? О досрочной капитуляции немецких войск. То есть, если бы он не сорвал эти переговоры, война бы закончилась на 17 мгновений, или на 17 дней, или на полтора месяца раньше, и жизни сотен тысяч советских солдат, которые погибли в этой бойне в Германии, были бы спасены. При том, что Советский Союз был уже полностью освобожден. Значит, если бы этот чудовищный сепаратный мир был подписан, то действительно Сталин бы лишился бы славы завоевателя Берлина, и не было бы ГДР, но были бы спасены жизни сотен тысяч людей. Понятно, что для Сталина и для генерального штаба на это было наплевать. Но интересно, что разведчику, такому прекрасному, благородному, замечательному человеку, как Исаев, даже в голову не приходит эта элементарная мысль, что я прикладываю все усилия для того, чтобы во славу Сталина, ЦК ВКПБ, советского оружия и так далее, погибли сотни тысяч людей. Я не говорю, что он не должен был этого делать, но странно, что у него даже сомнения, даже мысли такое Семенов ему не приписал. Более того, вполне еще возможно, что и самому Семенову это в голову не
абсолютно
приходило.
Абсолютно. Еще более удивительно, что вот я, например, сейчас слушаю тебя и думаю, что вот об этом я вообще забыла, например. И большинство людей, которые смотрели...
Просто в голову не приходило.
Они вообще забыли, да, в чем там была изначальная история.
Совершенно
потому
верно.
Что дальше все наблюдали очень внимательно за приключениями Штирлица и компании. Давай так мы вот... сейчас прервемся. Прервемся на одну минуту. Потом про Штирлица продолжим, а что делать.
Я постой! Реклама!
Банковский институт Высшей школы экономики приглашает 6 октября на день открытых дверей программ MBA «Финансы и банки» и «Управление инвестициями». Начало в 19 часов. Малый Гнезняковский переулок, дом 4. Справки по телефону 650-1770.
Мы подарили вам мюзиклы «Мамма Мия», «Красавица и чудовище», «Зорро». И вот теперь Stage Entertainment представляет блистательный бродвейский мюзикл «Звуки музыки». Великая история о любви, которая потрясла мир. Зрелищная постановка, захватывающий сюжет и любимые песни, знакомые с детства. Грандиозная премьера в Москве. С октября на сцене театра МДМ. Билеты по телефону 788-4646. 788-4646.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Удивительное дело, но в студии у нас тут пока была минута рекламы, завязалась дискуссия между присутствующими здесь коллегами и гостем особого мнения, журналистом Леонидом Радзиховским, по поводу, как ни странно, фильма «17 мгновений весны». Вот уж не думала.
Это доказывает, насколько
да,
он жив.
Да, это очень странно.
Прошло 40 лет, живее всех живых.
Давай, закончи про Штирлица,
да,
потому что у нас тут свои Штирлицы есть.
Да, я понимаю.
Про
Штирлица, значит, ну, понятно, что этот семеновский бред, он, значит, продолжал давнюю славную традицию, которая шла еще от фильма «Секретная миссия», потом «Щит и меч», такая стержневая линия советской пропаганды, что западные гады-союзники все время мечтали нас наколоть и все время вели сепаратные переговоры с немцами. Это такая стержневая идея советского кинематографа. Но это ладно. Но я вот о чем подумал, что действительно, по-моему, довольно забавно. Значит, Семенов написал эту книгу где-то в 70-е годы. Вот сейчас я могу бросить косточку горячо любимым мною конспирологам. Я надеюсь, что они прямо затрясутся и подпрыгнут у своих радиоприемников. Значит, о чем идет речь в романе, написанном, повторяю, в 70-е годы? Значит, авторитарная или тоталитарная империя близится к краху. И в этот момент офицеры спецслужб и руководители спецслужб ведут сепаратные секретные переговоры с представителями англо-американцев о чем? Что является предметом обсуждения? Судьба золота партии. Вот есть таинственное золото партии, которое они делят. Партия не сегодня-завтра умрет. Империя не сегодня-завтра развалится. И в это время в Швейцарии представители секретных служб, спецслужб, самых таинственных спецслужб этой империи, ведут переговоры о будущем золоте партии. Ну, на этом и... я ставлю точку и надеюсь, что дальше конспирологи эту богатую идею разовьют. Напоминаю, что Ильян Семенов написал этот сюжет в 70-е годы, и все знают, что Ильян Семенович Ляндерс Семенов был очень близок к руководству КГБ, как говорится, был вхож во все кабинеты. Я надеюсь, что профессиональные конспирологи остальное додумают сами. Я вот бросил им затравку. Дальше
пускай
думайте.
Пускай они теперь думают.
Пускай они теперь думают.
Ну, тут у нас, знаешь, для профессиональных конспирологов у нас просто непаханное поле работы. Вот у нас сегодня президент Медведев дал интервью средствам массовой информации, руководителям телеканалов, и объяснил, почему он не идет в президенты.
Ты слышал? Почему же?
Ты не слышал?
Нет, я слышал, но мне интересна твоя версия.
Ну, а какая же у меня может
его
быть версия?
Его слов.
Его версия, не моя версия, заключается в том, что у Путина рейтинг выше, и он является самым главным и самым влиятельным политиком в нашей стране. И поэтому господин Медведев не будет даже пытаться. Вот, собственно, и все. Там еще был неудачный пример с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой.
Почему
уже все обсудили.
Очень удачный?
Нет.
Как нет? Это, по крайней мере, своеобразное прочтение американской истории.
Ну да, такой далекой, причем от нас истории, покрытой пылью веков.
Это называется, когда человек, вот Медведев, конечно, смотрел телевизор и видел яростные дебаты между Клинтон и Обамой. Но он проникает в суть вещей. Внешняя сторона проскакивает мимо, он видит основу. Основа в том, что никаких дебатов нет. Это как даосская известная история, что одному старичку предложили выбрать лучшего коня для императора. Значит, он выбрал хромого, старого, слепого, мерина. И когда взбешенный император хотел его казнить, то самый главный конюша императора сказал: «Я преклоняюсь перед этим человеком, потому что он способен до такой степени не видеть внешнюю поверхность вещей, но проникать в самую ее сущность». И когда император сел на этого хромого, слепого, старого мерина, оказалось, что это лошадь непревзойденной резвости. Так и Дмитрий Анатольевич. Он отсекает внешнюю поверхность. Ну, что они там на поверхности собачатся, кричат друг на друга. В действительности никаких дебатов не было. Это сущность,
и
это ядро.
И борьбы никакой не было.
И борьбы никакой не
и
было,
и подсчета
конечно.
Голосов никакого не было.
Естественно.
И балансирование Хиллари Клинтон до последней минуты, ее попытки вот последние, там, до последнего биться, этого тоже ничего не было.
Это был спектакль, рассчитанный на американских лохов. Но, естественно, Медведев не является американским лохом, он понял, что это чушь собачья. Там просто посмотрели на рейтинги. У кого был рейтинг выше с самого начала. Кстати, это вообще весьма разумная процедура. Значит, зачем проводить эти выборы, когда существуют рейтинги? И все, дешевле. Там еще мне в интервью Медведева понравилось две фразы. Значит, первая фраза, что у нас настоящие выборы. Вот если бы я договорился с Зюгановым, Жириновским и Мироновым, то это были бы не настоящие выборы. А у меня сразу возник вопрос. Я-то думал, что вы с ними договорились. Неужели до сих пор нет? Вот это для меня было
ты
очень странно.
Ты разочарован, что ли?
Абсолютно. Поражен просто.
Плохо работает.
Ну, я не понял, как-то не договорились с ними? А как же так? Мне-то казалось, что с ними договорились так много лет назад. С некоторыми 20 лет назад, с некоторыми несколько лет назад. Оказывается, опять не договорились. Это было странно. А вот. И второе, когда он сказал, что, значит... Вот поскольку рейтинг у Путина выше, то поэтому действительно он, Медведев, то есть, не идет на выборы. По-видимому, рейтинг в представлении Дмитрия Анатольевича – это какая-то абсолютная истина, каменная глыба, которая не меняется. Но вот некоторые люди считают, что в ходе избирательной борьбы, собственно, для того и придумано, вообще-то говоря, чтобы рейтинги менялись. Но Медведев сделал два взаимоисключающих заявления. Заявление первое. Результаты выборов неизвестны. Результаты выборов не определенны. А с другой стороны, поскольку рейтинг Путина выше, то, соответственно, я уступаю. Но, простите, рейтинг «Единой России», рейтинг «Коммунистической партии», рейтинг ЛДПР тоже известны. Что же в таком случае неопределенного в этих выборах? Вы уж как-то определитесь. Или все дело в рейтингах, а рейтинги прекрасно известны. Или рейтинги не имеют никакого значения, тогда чего же вы уступили Путину? В общем, я думаю, что это была весьма странная идея оправдать то, объяснить и оправдать то, что ни объяснению, ни оправданию не подлежит, и что не надо ни оправдывать, ни объяснять, а просто проехали и пошли дальше.
Да, зачем разводить это? Можно было придумать какие-нибудь более убедительные аргументы, ну хотя бы их сконструировать.
Ты знаешь, я в администрации не работаю, мне за это денег не платят. Я думаю, что
думать за них не собираешься.
Да. Я думаю, что самый убедительный аргумент простой. Проехали, товарищи, и пошли дальше. А то и черти что. Там кто-то из этих умников, кулистиков, кажется, договорился до того, что рожи годами не меняются, в том числе наши. То есть его Кулистикова, Добродеева и Эрнста.
Все время показывают.
Да. Ну так как и уйдите, есть, господа, Добродеев, Эрнст и Кулистиков. Мир не рухнет, ей-богу. Россия не пропадет. Желающих на ваши места до черта. Уйдите, уверяю вас, телевидение от этого не развалится. До вас оно было, и после вас оно будет. Если вас так мучает идея, что вы единые, неделимые, что всем вы надоели, что постоянно вы светите свои рожи, ну и уйдите, в чем проблема-то?
Но, тем не менее, когда Медведев говорил, что все решает народ на выборах, и все может измениться, и можно проголосовать за эту политическую силу, а можно за другую, при всей, ну, как бы такой вот, не хочу говорить слово демагогичности,
почему
я не могу
хочешь
другого подобрать, ну, какое-то оно такое не все объясняющее. Но, тем не менее, он же
при
совершенно прав.
При всей метафоричности.
Хорошо. Но он же, на самом деле, он абсолютно прав.
Абсолютно.
Он действительно прав. Потому что, ладно, когда люди, которые играют в свои игры и заняты там своими конструкциями, убеждают нас, что все предопределено и все рейтинги понятны, и мы знаем, кто у нас является самым главным политиком в стране, а совсем другое дело, когда мы сидим и с этим радостно соглашаемся.
Ну вот я один из людей, которые играют в эти игры, недалеко как сегодня разместил на вашем сайте статью, где я сказал, что действительно все абсолютно определено, результаты выборов прекрасно известны. Есть просто законы больших чисел, законы статистики, законы теории вероятности. И в этом смысле Медведев, конечно, прав. Если рейтинг, допустим, партии, ну, там, «Единой России» 60%, причем это же не фальсифицированный рейтинг, это какие-то центры. Ну, допустим, один социологический центр подкуплен, запуган, отрабатывает, другой, третий. Но если все от более свободных до совсем не свободных дают подсчет в вилке там, от 45 до 60.
Все говорят, много у вас.
Много у
ребята
вас, да. А ближайший
может
конкурент
быть меньше, чем вам хотелось,
да,
бы, но все равно,
да,
дофига.
А ближайший конкурент КПРФ, там, ну, допустим, дают вилку от 15 до 25, то против земного притяжения, а такая масса голосов – это действительно объективная реальность, не попрешь. Результаты выборов совершенно очевидны были бы даже при честном подсчете голосов. А если добавить к этому, первое, определенные категории людей, ну, например, военные, чиновники, определенные категории бюджетников, жители маленьких симпатичных национальных республик, которые всегда голосуют 80%, там, 90%. Это первое. Второе, особенности подсчета голосов. Учебник высшей математики от Чурова. То уже этого было бы вполне достаточно, даже при равных рейтингах, чтобы результат был какой надо. Но на самом деле рейтинги действительно такие, что у «Единой России» они гораздо выше, чем у всех других. И поэтому в этом смысле можно обижаться на эти цифры, можно обижаться на тех людей, которые это
то
говорят.
То есть на Медведева нечего пенять?
Коли рожа крива, абсолютно.
Даже.
Можно биться головой об эти цифры и кричать, что все, кто это говорят, это агенты ФСБ, что они куплены, что они лгут, что они нас зомбируют. Но факты, а в данном случае эти цифры – это факты, упрямая вещь. Результаты этих выборов абсолютно предопределены. И я даже знаю, почему они предопределены. Потому что людям совершенно, конечно, наплевать на «Единую Россию» и относятся к ней очень плохо. Впрочем, ко всем партиям относятся плохо, за исключением невероятно узкого круга фанатов. Но к самой идее власти, вот что есть власть, в России традиционно относятся очень хорошо. И власть всегда имеет люфт, всегда имеет свое преимущество исходное. Достаточно вспомнить, что в 1996 году, к когда народ просто трясся от злости при упоминании имени Ельцина, он победил на выборах, и отнюдь не только за счет вброса голосов и фальсификаций. Действительно, благодаря тому, что он был власть, он имел исходно, при самом отвратительном к нему отношении, он имел исходно огромное преимущество. Это вот такая особенность не только, кстати, нашей страны. Власть везде дает некоторый люфт, но у нас она дает особенно большой люфт. Пусть будет, да.
Давай на
это
три...
страх, это лень. Ага. Страшно подумать и лень подумать, что что-то можно менять
больше,
и так
страх
далее.
Страх или лень? По-моему, лень.
Ну, в общем, да, на данном этапе, конечно, лень. Хотя сама мысль о переменах страшит, пугает. То есть, в этом смысле, опять же, не стоит биться, то есть, ради бога, хотите, бейтесь головой об цифры, но это цифры, и с ними не поспоришь.
Очень коротко, до перерыва, спрашивают тебя, что ты думаешь о будущем Кудрина.
Я думаю, что Кудрин в этой жизни не пропадет. У меня такое впечатление. И у меня как-то вот
а тебе
гораздо...
понравилась эта история вся? Вот мне понравилось просто вот, как Кудрин себя повел.
Да, да.
Он оказался единственным человеком, фактически, который сказал, а мне это вот у вас тут не нравится все.
Мне понравилось поведение Кудрина. Более того, мне понравилось, когда он на заседании правительства стал откровенно, ну, скажем так, парламентски подсмеиваться над Медведевым. Отнюдь не сложил сразу полномочия, а стал вот играть в эту игру «попробуй догони», он вел себя твердо. Безусловно, это не советская власть, он ничем не рисковал, он понимал, что никто его ни в каком отношении...
Но он ничем не рисковал, безусловно, другие тоже ничем
вот.
Не рисковали.
Совершенно
но, тем
верно.
Не менее, он оказался единственным.
Совершенно верно. Другие тоже ничем не рискуют, но со страху под стол лезут. А он не рисковал и под стол не полез. Так что Кудрин вообще известно, что человек сильный, в том числе сильный потому... что у него есть убеждения. Правильные или нет, но они у него есть. А у других их вообще нет. Это один из элементов силы, конечно.
Делаем перерыв на краткие новости и небольшую рекламу. Леонид Радзиховский в эту студию вернется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Леонид Радзиховский. Тут спрашивает тебя Влад 7 в интернете, на сайте. Он спрашивает, протоиерей Чаплин предложил проверить на пропаганду педофилии произведения Набокова, Лолиты и Маркеса «Сто лет одиночества». Вот Влад считает, что это маразм. И спрашивает, что ты думаешь по этому поводу. Почему именно маразм, я не знаю.
Ну, видите ли, в чем дело? Значит, в том, что Чаплин предложил проверить, я абсолютно никакого маразма не вижу. В Америке Лолита, как известно, долго была запрещена. В некоторых штатах там по 10, по 15 лет была запрещена.
И у нас она тоже как-то, в общем, в определенный период не сильно... В школе не проходили.
В школе не проходили. Едва ли будут проходить в ближайшее время. То, что там... Я не знаю, что такое пропаганда педофилии, вот честно говоря. Этого я, значения этих слов я не понимаю. Что там описаны эмоционально, сексуально, эротические переживания взрослого человека по отношению к 11-летней девочке, это проверять не надо. Это просто этому посвящена вся книжка. Книжка интересная, поэтому, наверное, многим захочется это прочитать, но захочет ли по этой причине взрослый человек спать с 11-летней девочкой, я думаю, что если он к этому склонен, захочет. Если не склонен, то никакая книжка его к этому не подтолкнет.
Книжка поэтому... очень поучительная. Там рассказывается о том, что
преступление и наказание.
Очень плохо закончилось.
Да. Я должен сказать, что
очень
все...
дидактичный.
Да, что все гадости, какие только существуют на белом свете, а мы о них знаем из хороших книжек. Потому что больше узнать просто неоткуда. Значит... жестокость, садизм, между прочим, от фамилии знаменитого писателя де Сада. Садизм многократно описан Достоевским во всех его романах без единого исключения. Садизм, издевательство над животными, над людьми, национализм, фашизм и так далее, и так далее.
Склонность к запрещенным азартным играм, между
да,
прочим, у того
да,
же Федора
это у Достоевского, да.
Конечно,
да.
Несмотря на решение
да, вообще все гадости, которые есть у человека, поэтизировали, изложили и описали интеллектуалы. Это работа интеллектуалов. Описывать, воспевать все, что есть в человеке. А уже ваше дело следовать этому или не следовать. Если есть желание, то следуйте. Нет, не следуйте. Значит, один... французский критик написал, что я фанатичный поклонник Десада, прочитал все его книги, зачитывался, но мне ни одной секунды в голову не приходило под влиянием книг Десада напасть на свою консьержку, избить ее и изнасиловать. А многие, кто этим занимаются, фамилии Десад не слыхали, слово «садизм» не знают и с большим успехом реализуют это дело на практике. Поэтому, если это частное мнение Чаплина, ради Бога. Если это желание церкви, опять же, ваши трудности, объясняйте своим прихожанам. Единственное, что было бы, с моей точки зрения, запредельным, это если бы это стало законом, например, об изъятии книг Набокова. Но этого, очевидно, никто делать не собирается, вопрос так не стоит. Так что, в принципе, я склонен из всей этой истории никаких особо драматических выводов не делать. Ну вот, говорят люди, Чаплин далеко не первый, кто это сказал, надо надеяться, не последний. Если уж говорить о морально-этическом учении церкви, то гораздо интереснее другие высказывания, по-моему, того же Чаплина, что борьба за высшую власть в государстве есть страшный грех, и что высший пример христианства и добродетели – это когда никакой борьбы за высший пост нет, а его передают.
Вот так вот. И да. Все должны следовать этому примеру, да, практически,
да.
Он сказал.
Да. Я не уверен, что сказал именно Чаплин. Да, я не уверен, что сказал именно Чаплин, но идея понятна. Нет власти, аще не от Бога. Глава государства – помазанник Божий. То есть, попросту говоря, православие, самодержавие, народность – монархическая традиция. Ну вот, это, мне кажется, имеет гораздо большее значение для общества, для государства, чем мнение Чаплина или Кирилла, или любого другого священника о любой книжке на свете.
А вот еще спрашивают, по вашему мнению, спрашивает Бакира, нужна ли была встреча Путина с писателями? Что должно, наконец, понять неразумное, и разумное, кстати, тоже, население? Это вот та недавняя встреча Путина, где Прилепин, например, замечательный Захар Прилепин, задавал какие-то вопросы, ну, совершенно, вот просто совершенно не в тему и не в кассу. Про Тимченко.
Про отсутствующего на этой встрече Тимченко.
Да, да.
А Путин правильно сказал, что про отсутствующих не сплетничаю.
Нет, он сказал, что у него нет вопросов. Ну, он не так сказал, но, в общем, он все объяснил очень...
Так вот я же говорю, он сказал, что про отсутствующих не сплетничаю, сплетни не поощряю.
Сказал, у Тимченко такая работа, что ему нужен финский паспорт. Нормально.
Безусловно. И место жительства в Швейцарии тоже по этой же работе нужно. Значит, я абсолютно не понял, зачем они встречались, делать нечего.
А вот Лимонов сказал, что вообще не надо было туда ходить. И вообще, если бы они все не пришли, то было бы гораздо круче.
Возможно. Поскольку Лимонова не звали, то ему легко так говорить. Ну, может быть, и позвали, отказался бы. Вообще, абсолютно непонятно, на кой черт они встречались. Действительно, делать нечего. Непонятно. Значит, когда царь был помазанник Божий, то Достоевский рвался, просто вот веревки рвал, рвался к наследнику Александру Третьему, хотел его обратить в свою веру. И обратил на несчастье Александра Третьего и России. Значит, Сталин учил писателя писать по методу социалистического реализма. Тоже было понятно. Хрущев орал на них, материл их, оскорблял, отводил душу. Тоже было понятно.
Ну, работал тоже.
Работал. Работа такая. Работа такая, как правильно сказано. На кой черт сегодня встречаться? Во-первых, зачем это нужно писателям? Путин им не может сделать ничего.
Ну, а посмотреть на живого Путина. Прикольно.
Да. Он не может их научить писать по методу капиталистического реализма. Он не может поднять им тиражи. Он ничего для них не может сделать. Писатели для Путина абсолютно
ему, главное,
не нужны.
Главное, совершенно не нужно, чтобы они писали то, что надо, а не то, что не надо.
Он не знает, что надо и что не надо. Он их книг не читает и правильно делает. Но если бы и читал, им абсолютно все равно, пишите, что хотите. Вот в чем у нас полная свобода, абсолютнейшая, так это в литературе. Кроме того, если в старые добрые времена считалось, что писатели формируют общественное мнение, то уж кто-кто, а Путин отлично знает, что ничего они не формируют и формировать не могут. А если кто-то формирует, то вот это тройка, значит, Эрнст, Добродеев и Кулистиков. Вот эти формируют. А эти инженеры человеческих туш не формируют абсолютно ничего. Поэтому зачем с ними Путин встречался и зачем они встречались с Путиным – загадка. Единственный вариант, может быть, о котором ты правильно сказала, что им любопытно посмотреть на живого Путина. Интересный человек и так далее. Но тот Путин, которого они видят, это та самая маска, которую они могут рассмотреть и по телевизору. От приближения к маске она ничуть не меняется. Путин, как я думаю, сам по себе – очень интересный, совершенно нетривиальный, человек. О чем я могу судить? По одному единственному эпизоду, когда я и все, кто видел эту программу, имели возможность вдруг пробиться через эту защитную коросту, сквозь эти латы. Это было вскоре после того, как его назначили премьером, его еще, по-моему, даже не стал он президентом, то есть начало 2000 года. А может быть, сразу после того, кого выбрали президентом, не помню. В общем, в самом начале его карьеры. История была такая, значит, какой-то корреспондентчика брал у Путина интервью. Ну, обычные там глупости про Чечню, про Америку, про экономику. Обычная лабуда. Вот вам ваши вопросы, вот вам наши ответы. Заранее понятно все, что он спросит, все понятно, что Путин ответит. И вот они бля-бля-бля-бля-бля-бля идут. А интервью он брал почему-то рядом с каким-то огромным бесконечным бассейном. Может, это бассейн Путина, не знаю. Вот они идут и бля-бля-бля-бля-бля-бля. И вдруг этот корреспондент задает ему совершенно, в общем-то, невинный вопрос. Владимир Владимирович, вы в судьбу верите? Как ты думаешь, что ответил Путин? Ничего.
Вообще ничего?
Ничего. Значит, молчание, пауза. Идут молча. Минута там, полтора. Это на экране, прямой эфир, на экране. После чего вдруг Путин с большим трудом из себя выдавливает. На этот вопрос я вам ничего говорить не буду.
Ух ты.
То есть, было понятно, что этим вопросом корреспондент попал не просто в болевую точку, а куда-то так глубоко, как не у каждого человека такое глубокое и есть.
А это ты не придумал сейчас?
Ты смеешься, что ли? Я понял, это и так очевидно, что бывший майор КГБ, который внезапно, почти внезапно стал президентом России, не то что не может не верить в судьбу, он просто знает, что у него лично с судьбой и с Богом совершенно особые, необыкновенные отношения. А вот какие отношения, об этом он рассказывать ни корреспондентам, ни писателям, ни читателям, естественно, не собирается. Вот это было интересно. А рассказы про Тимченко, про нефтетрейдеров и про то, какие книги хорошие, какие плохие, абсолютно неинтересны ни Путину, ни читателям, ни писателям, потому что они заранее все ясны. Просто все ответы на все эти вопросы очевидны изначально. А то, что Путин человек с середкой, и вот должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть тайна в ней какая-то. Вот в Путине какая-то загадка имеется. Может быть, не столь великая, мрачная, ужасная, величественная и так далее, как во многих других. Но то, что середка там имеется, это факт. Хотя у подавляющего большинства российских политиков, я уж не буду называть у каких, очевидно, что никакой середки нет, вообще ничего. Ну,
может,
нет.
Кто-нибудь напишет потом.
Может быть, может быть.
Сто лет одиночества.
Может быть, полковнику никто не пишет.
Спасибо большое. Леонид Радзиховский был гостем программы «Особое мнение». Ничего не могу сказать про эту кардиограмму, которая у тебя тут мечется за спиной.
Нервная?
Она очень нервная.
Нервная.
Просто одна сплошная нервная почва.
Ну, взлеты хорошо.
И падения. Я не знаю, что это значит. Спасибо.